Мир вам, братья и сестры! Сегодня мы в этот субботний день продолжаем исследование 20 главы книги «Исход», в которой записан закон Божий. И первые 10 минут мы, как всегда, потратим на то, чтобы повторить то, что мы знаем. Повторить то, что мы уже изучали. Мы изучали уже все заповеди, кроме первой, да? Вторую мы изучали в прошлый раз, третью в самом начале, о субботе говорили и о пятой заповеди мы тоже уже говорили, да, кое-что помним. Давайте вспомним о второй заповеди, что мы помним из прошлой субботы. Так, мы помним, да, что есть заповедение не твори себе кумира, да, и изображение не поклоняться им. Что еще там есть в этой заповеди? Бог – это огонь поедающий, так представлено во второй заповеди, да, то есть Бог, который ходит в огне, да, карает. Теперь дальше, что мы еще там выяснили из этой заповеди?
Благословение и проклятие, переход в качество 3 и 4.
Да, мы говорили о том, что 3 и 4 – это переход, да, из количества в качественное положение, да. И говорили о том, что Бог и проклинает, и наказывает, и что? Милостив, да, милость проявляет свою. Сейчас мы еще вернемся к этому моменту. То есть Бог, есть у него две руки, да? Одна милует, а вторая что?
Наказывает.
Хорошо, помните, у Павла страшно впасть в руки Божии, в Евреям написано, да? Страшно впасть в руки Божии, да. Теперь, что еще мы читали из этого? Ревнитель, да, ревнитель мы говорили, от слова огонь, да, огонь поедающий, это ревнитель. Так, теперь, что еще мы услышали там?
Милующий.
До бесконечности, до тысячи раз, до тысячи, да. Кого милующий?
Любящих его.
Так, любящих или соблюдающих?
Любящих,
которые соблюдают заповеди. Потому что любящих много есть Бога. А тех любящих, которые еще и соблюдают заповеди. Мы читали в Иоанна сегодня, первое послание к Иоанну, 5 главе, что заповеди его не тяжки, да? Любите друг друга, как Бог возлюбил вас. И те узнают, что вы с Богом, что вы любите, что друг друга и заповеди соблюдаете, потому что заповеди какие? Не тяжкие. Почему не тяжкие? Потому что вы уже с Богом. Итак, мы повторили вторую немножко заповедь. Ну, еще не все, конечно, повторили, но третья заповедь. О чем?
Не призывай имени Господа
Бога твоего напрасно. Терес, как у вас написано слово «не носи», «не произноси»? Не вспоминай, да? Не вспоминай. Вот видите, совсем по-другому тут написано. Не вспоминай о Боге как? Вот это слово «напрасно», как у вас? Как?
На пустом месте.
В пустоту, да? На пустом месте, да. Или просто так, да? Как ты говоришь?
То и слово.
Не слово, слово, да. Мы говорили, что в оригинале там это все очень многопланово и немножко расширенное значение. Написано так: не носи имя Господа извращенно или превратно.
Лживо.
А?
Лживо.
Или лживо. Наоборот. Вы знаете, что ложь — это исковерканная правда, да? То есть ложь сама по себе не существует. Для лжи нужна правда, чтобы ее исковеркать. Потому что просто ложь, как понятие, не существует. Вот поэтому Бог в третьей заповеди говорит, не Бога, Бога не представляй как? В ложном свете, по-другому, не так, как Он есть на самом деле. Потому что что Бог сделает?
Не оставит без наказания.
Это у нас в синодальном переводе, да? А в других переводах и в оригинале написано «не очистит», «не сделает чистым», «не оправдает Бог». Как в украинском? Вот, пару по-украински как раз то, что нужно. «Ибо не помилует Бог того», то есть «не помилует». Хорошо, да? То есть мы заметили, что в центре этой заповеди, помните, мы говорили, стоит слово «милость» или «оправдание», или «чистота Бога», которую Бог очень сильно оберегает, да? Теперь заповедь о субботе. Мы говорили, помните, что в центре этой заповеди находится кто? Раб находится, да? Откуда мы это знаем? Из Второзакония 5 главы, где написано, чтобы отдохнул кто? Раб твой, рабыня твоя, как и ты.
Не то есть... зовите Бога на правду.
Точно, это третья заповедь, молодец. Не зови Господа напрасно. Очень даже хорошая интерпретация этой заповеди, да? Не зови Господа напрасно. Да, это хорошая мысль. Очень хорошая мысль. Помните, когда Иисус был в пустыне, то что дьявол ему предложил? Прыгни, да? А что, ангелы понесут? А он говорит, не зови Господа напрасно.
Камень, хлеб.
Точно, и да, не делай. Бог сказал, не буду я делать, да, чтобы кушать. Хорошо. Итак, в центре четвертой заповеди или заповеди о субботе стоит раб. Кем становится раб в субботу?
Свободным,
как ты. А ты кто? А ты тоже свободный. Почему? Потому что у тебя 6 дней есть своих. Не для кого-то работать, да, написано, дела какие дела? Свои. Если там было написано, делай 6 дней дела хозяина, а в 7-й день отдыхай, то это была бы проблема, да? Но Бог говорит, ты 6 дней свободен, в 7-й день что? Свободны должны быть все, кто вокруг тебя входит в твое подчинение, в твои ворота. Да? И это есть заповедь о субботе. Это одна из величайших заповедей социальных. Да? Но в то же время мы знаем, что это заповедь о субботе пророческая. Говорит о чем? О пришествии Мессии. Да? Помните, когда Иисус вошел и взял книгу, сел и стал читать, то что? Открыл именно эту главу о субботе. Да? Почему? Свободу кому? Пленным, зрение кому? Слепым. И в конце концов Господь говорит, пришел проповедовать, что лето Господне благоприятно. Что за лето Господне? Юбилейный год, да, 50-й год, год суббот. Полноту субботы, когда все возвращается к изначальному хозяину. Итак, заповедь о субботе, это еще и мессианская заповедь о Христе, да? И пятую заповедь мы проходили, заповедь о ком пятая? Или о чем? Ну, я бы тоже так сказал, если бы не прочитал ее до конца. Так о чем? Давайте до конца дочитаем. Ну, в конце концов, давайте до конца и дочитаем все-таки. Так, а в чем заповедь? О земле обетованной, о том, что Бог нам дает землю обетованную. Откуда мы знаем? Мы не говорили это тогда, сейчас скажу. Что Бог, не сейчас скажу, позже. Так, говорится о том, что Бог в этой заповеди еще уникальный. Помните, мы говорили чем? Что в ней нет запретов. Во всех есть запреты, а в этой нет запрета вообще. И Павел говорит, что это единственная заповедь с обетованием, да? Вот. И заповедь о родителях и детях. А вы знаете, что родители – это значит благословение. Если ты стал родителем, это значит, что ты... благословен. То есть, как бы заповедь о том, что есть люди, которые тоже благословенны, не только ты, у тебя сын, дочь, но и твои родители, и их нужно почитать, потому что они старше. Вы знаете, что Иисус поставил эту заповедь очень в неловкое положение. Он говорит, те, кто не возненавидит отца и мать свою, не достоин меня. Да? Сложный вопрос такой. Говорит, кто, или маме своей. Мама пришла, говорит, ну, сынок, а сынок такой, как я был примерно, чуть моложе. И на перу они сидят, и Мария подошла, ну, она была и старше его лет на 17, то есть ей было лет 50, да, еще не было. Достаточно молодая была женщина еще. И она подошла и говорит, сынок, тут у них воды не хватает, вина не хватает, сделай что-нибудь. А сынок говорит, что? Ты так, женщина. А тебе какое дело, да? Тебе-то что? Ты сидишь тут на обеде. Чего ты волнуешься? Это просто наши друзья, это не твоя свадьба. Почему он так смог маме сказать? Он же не почтение проявил к маме. Сейчас мы будем разбираться. Вообще пятая заповедь очень сложная на самом деле. А потом Павел пишет: «И вы, отцы, что не раздражаете детей?» А если ты хозяин своему ребенку, какие у тебя могут быть правила? Павел говорит, у родителей есть огромное ограничение по поводу детей. И еще и по пятой заповеди, чтобы мы вспомнили, есть такая пословица, и что дети не дарятся родителям, а родители дарятся детям. Да, Бог задумал вашего ребенка раньше, чем вы поженились. То есть вы подарены своим детям, чтобы они выросли в благополучной семье. Да? Поэтому на родителей большая ответственность, именно эта заповедь возлагает. Итак, мы все рассмотрели, кроме первой. Сейчас читаем первую заповедь. Давайте начнем с армянского перевода, потом украинский послушаем. Еще раз только громко, пожалуйста. Ага. Достаточно понятно, да? Есть Египет слово, есть Иегова слово. Асваца это Бог. Так, а теперь меня еще волнует, как у вас дом рабства переведем. Как это?
Дом службы.
Дом службы. Хорошо, вот уже ближе перевод. Давайте украинский послушаем.
Я Господь Бог твой, что вывел тебя из египетского края, дом рабства. Хай не будет тобі інших богів передо мною.
Вот. Хорошо. Есть одно слово, не такое, как у нас. С египетского края. Есть у нас Краснодарский край, да? Я вот смотрел на карту, есть разные республики, Коми там, округи, области, а вот есть Краснодарский край. Я вот думаю, а что Краснодарский край, не область? Ну, то я не имею понятия. Ну, хотел у вас спросить. Край какой? Хабаровский край. То есть край, после которого ничего нету. Вот так Египет тут тоже переведен край. А по-украински край – это страна красивая.
Год.
Да. Хорошо. Теперь меня волнует вопрос, как у вас в армянском «перед лицем моим»? Тут там «передо мной» написано в украинском, да? «Передо мной». А у вас как? Последняя фраза. «Да не будет у тебя богов перед лицом моим».
Кроме меня.
Хорошо. Сейчас мы почитаем эту заповедь и еще по-другому. Итак, первое, что мы должны разобраться, это со словом «я». Слово «я» в английском языке и во всех языках, в принципе, оно значит просто «я». В русском есть еще один синоним слова «я», называется слово «мы». Когда он используется? А?
Когда царь.
Да, мы Николай II, там, своим величайшим указом и так далее, и так далее. Прочее, прочее там. Вот. Мы, вот это слово есть вот это в оригинале слово «я», а не «хи». То есть, значит, «я» не во множественном числе, а «я» могущественный, да. Не просто там «я», а вот... как я, мы Николай II, да? Такое пышное имя, слово «я». Итак, в начале заповеди стоит слово «я». И «я» — это кто? Это Бог себя называет. В конце заповедей, или в конце пятой заповеди, стоит слово «тебе». Господь Бог дает тебе. И если мы посмотрим на эти два полюса, то мы увидим, что в начале стоит Бог, который к тебе что-то делает. И это принципиальная истина о заповедях, потому что вы Богу вообще ничего сделать не можете. Запомните это. В 10 заповедях вы Богу ничего сделать не можете. Может только Бог сделать вам. Поэтому стоит «я», а потом «ты». И если мы сейчас будем смотреть на эти 5 заповедей, мы посмотрим, что вы Богу ничего вернуть вообще не можете. Единственное, что можете, это только брать у Бога. Хорошо. Первое слово – это «я». Потом «Яхве Элохейха». «Господь Бог твой». Ну, мы знаем, мы говорили, что это титул полный Бога. Да? Дальше. Который вывел тебя. Вывел, это значит извлек. Дальше. Из земли египетской. Слово земля по-украински хорошо сказано. Край или страна, территория. По-еврейски звучит так. Эрец Мицраим. Эрец это просто территория какая-то, на которой живут люди. Теперь дальше, что слово Мицраим, это один из сыновей Ноя, Мицраим. Да? Давайте, чтобы не быть голословным, 10 глава Бытие, там есть этот Мицраим. Шестая глава. У Хама, это сын Хама. Это брат проклятого Ханаана, да? Вы помните, что Ханаан был проклят. Внук Ноя, да, не Хам. Внук был проклят. И вот старший брат этого Хана, Ханаана точнее, был Мицраим. Значит, Мицраим жил в Египте в современном. Слово Мицраим переводится как тески. Запомните это слово. Тески. Тиски. Запомните это слово. Тиски. От слова тискать, да? Или стискивать. Хорошо. Зажимать. Давайте так, струбцина, да? Или, ну лучше тиски, потому что это множественное число, да? Тисок нельзя сказать. Тиски. Так же, как очки, так же, как штаны. Да, то есть какая-то пара, которая что? Сжимается. Вот эта пара, которая сжимается, или вот эти тиски, это была страна Египет. Чем она сжимается?
Пустыню.
Пустыню, совершенно верно. На самом деле это очень узкая полоса вокруг Нила, 2 километра, да, вправо-влево. Все остальное это что? Пустыня, Нил, это и есть вот эта страна Мицраим. Тесная очень земля. И Бог говорит, я извлек тебя из этой тесной земли. По-русски можно сказать из теснины. Да, есть такое слово теснина. Это когда в горах идешь, и две скалы сходятся, сходят, и входишь в эту теснину. Тебе там тесно. Вверх не можешь, только вперед-назад. Вот такое состояние было в Египте. Вот эти тиски, которые сжимались все больше и больше. Вот это слово переводится Египет по-русски. Сейчас для нас Египет это Хургада, да, в которой летают самолетами. А раньше Египет, это были тиски, в которые зажаты. Конечно, было хорошо, потому что там была плодородная земля и кормила почти всю Римскую империю эта земля. Но там было тесно Израилю. Дальше, следующая фраза. Из дома рабства. По-еврейски звучит так. Ми бейт авадим. Бейт это дом, а авадим это значит тяжких работ. Тяжкого труда. Дом, где был тяжкий труд. Итак, от чего Бог избавил? Нет рабства, дорогие. Рабства слова нет там в Библии. Там слово труд стоит. Отсюда написано во второй заповеди, не служи им и не трудись для них. Отсюда стоит в четвертой заповеди слово и труженик твой. Не раб, а кто? Труженик твой, который на тебя трудится. Хорошо. Итак, Бог освобождает от тяжелого труда. Дальше написано так. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из дома рабства, из Египта, из дома рабства. Теперь дальше. Да не будет у тебя других господ, кроме меня, пред моим лицом. Итак, еще одну фразу, которую мы должны разобрать, что у Господа есть лицо. Оказывается. Смотрите, у Бога есть лицо. А где это лицо находится? Ну, ясное дело. Ну, а где оно вообще находится, это лицо? Нет, ну как вы во Вселенную поместите каких-то башков? Вы знаете, что даже ну, все боги, они где-то на небе, на как, на нашем. А Бог там, наверху, выше нашего неба. Да, Он сотворил это небо. Где же это лицо Бога находится? Скиния, дорогие, это храм. Написано, если хотите прийти пред лице Господне и так далее. Идти пред лице Господне, пред лицем Господним, это всегда перед завесой святого святых. ну и все, что после этой завесы считается перед лицом. То есть стать лицом к Богу – это прийти в скинию и стать лицом к Святому Святых. Поэтому пророки, когда говорят, вы отвернули лицо свое, это значит что? Вы стали чем к Богу? Спиною. То есть вы проявляете к Нему неуважение. Быть лицом к лицу с Богом, это значит принести хлеб предложение. Называется хлеболиц пред лицом Господа. Вообще слово лицо Господне – это всегда храм. И так Господь говорит, да не будет у тебя других господ перед лицом моим. Теперь давайте вспомним, как Бог построил весь стан израильский. Да? В середине стояла скиния, и каждый из них палаточку ставил куда входом? Входом ставил ее к скинии. Вы это запомните. Когда человек просыпался, или еврей, выходил из своей палатки, первое, что он видел, это что? Лицо Бога, скиния. Никто не ставил вход в другую сторону. Каждый вход в Израиле был по направлению к скинии. Не так у нас сейчас, дорогие. Сейчас мы выходим из своего, и у нас наш выход упирается в вход наших соседей, да, в коридор. То есть на самом деле, то, где мы сейчас находимся, да, все устроено для того, чтобы мы смотрели как соседи. А в Израиле было так, что твой вход всегда был направлен только к Богу. Ты смотрел как Бог. Как сосед ты не видел. Для того, чтобы посмотреть как сосед, нужно было повернуться спиной к Богу. Или хотя бы боком к нему. Понятно, да? Поэтому, когда Валаам хотел проклясть Израиль, он видит, а они все живут не улицами, а у них все входы были к скинии. И он говорит, а как я их прокляну? У них строй построен так, что невозможно их проклясть. Да, а в Вавилоне все жили улицами, друг против друга. А в Израиле так было построено, что все входом были куда? К лицу Господнему. И теперь Бог говорит, да не будет у тебя других господ перед лицом моим. Что это значит? Это значит, что у тебя нет больше начальников. Очень, знаете, заповедь очень странная, потому что действительно потом Моисей наставит старейшин, и сам Моисей был, да? И так далее. То есть были начальники у них. Но для раба, для труженика, вот представьте, да, человек приехал в Москву, работает на стройке, на нем есть мастер, да, ну кто-то есть, начальник. И вот приходит Христос или Бог и говорит, а с этого момента ты можешь не работать, и у тебя нет начальника. Что это значит? Это значит, что я перестаю получать зарплату, дорогие. Вот это единственное, что значит. Если у тебя нет работы, нет начальника, это значит, что у тебя нет зарплаты. Поняли, в чем суть заповеди? Совсем не поняли. Хорошо. Так вот, Бог говорит, что я тебе даю зарплату, но пока ее у тебя нету. Потому что эту зарплату тебе Бог вручит только в пятой заповеди, в землю, которую дам тебе. И так Бог тебя делает в первой заповеди каким? Безработным, дорогие. Также ты должен поступить в субботу. Ведь освобождая раба, ты не будешь ему платить, правда? Делаешь его каким? Безработным. Так, запомним. Первая заповедь делает человека, во-первых, бездомным. Из дома рабства вывел. Да? А во-вторых, каким? Безработным. А в-третьих, каким? И без начальника. Красивая заповедь? Теперь Бог говорит, это я сделал для того, чтобы ты стоял перед лицем моим. Вот запомните эту самую главную вещь. Никакой свободы нет. Бог говорит, я все это сделал для того, чтобы ты стоял перед скинией, перед лицем моим. И никаких господ у тебя нет. Теперь давайте посмотрим, что сделала церковь сейчас, вообще, в современном мире. Она создала два понятия, мир и клир. Или церковь, которая учит, и церковь, которая учится. Бог говорит, у тебя нет никаких господ перед лицем моим. Ты напротив меня находишься. Кем бы ты ни был, ты находишься передо мной. Итак, вот эта мысль, это самая важная мысль первой заповеди. Нет посредников. ты находишься передо мной. Я тебя вывел рукой мощную, распростертую. Да? Теперь смотрите. Если мы посмотрим на эту заповедь, то она противопоставлена пятой заповеди, потому что в пятой заповеди Бог дает землю. И сейчас скажу то, что хотел сказать. Итак, Бог вывел из территории тесной, а дает Бог не территорию, Бог дает землю, а дома. В еврейском тексте написано так: вывел тебя из эрец, или территория, и отдам тебе, в пятой заповеди, а дома. Вы знаете, я логически пришел к этому, даже читая русский перевод.
Дом больше, да?
Больше, всю вселенную, всю землю, как бы, да? И я пришел к этому, что Бог не может дать то, что отнял. Бог дает что-то другое. И когда открыл еврейский перевод, еврейский оригинал, действительно увидел, что там другое слово. Слово «Адама» стоит. И я сразу вспомнил, что все творю все новое в Откровении. Да, новую землю, новую... И действительно, слово «Адама» встречается, когда Бог творит землю. Во второй главе Библии написано «Адама», и из нее вытащил Бог землянина Адама. Адам по-русски «землянин». Так же, как есть марсианин, да? Откуда? С Марса. А Адам переводится «землянин», с земли. Так вот, Бог нам дает в пятой заповеди, будет желает дать нам землю, ту, из которой Адам сделан. То есть совершенно что-то новое, необычное. Да, ну, правильно. В этом обетование, которое пишет Павел. Теперь смотрим. Итак, первая заповедь противопоставлена пятой заповеди. Они граница. Бог вывел тебя из земли. И что сделает? Приведет тебя в новую землю. Даст тебе новую землю. Логично, правда? Теперь Бог говорит, у тебя не должно быть никакого начальника, потому что я твой начальник. Другой начальник может завести тебя в другую сторону. И помните, есть пророчество, придут многие, уже пророки, уже, да, Христы, уже Мессии. Почему? Потому что он один, все остальные уже. Теперь Бог говорит, у тебя не должно быть начальников. А пятой заповеди говорит, чти родителей. Как же это примирить? Ну, с одной стороны, не должно быть руководства над тобой, а с другой стороны, почитай всегда родителей. И царя чти написано потом, да? Это все одна и та же заповедь. Как же нам их уравновесить?
Бог,
Бог, родителям. Да, вот поэтому Бог говорит, кто не возненавидит отца и мать, тот недостоин меня. Что эта фраза значит? Вообще, вы знаете, что человек узнает от Бога от кого? Ну, в России он узнает от бабушки всегда. Да? Обычно. А в Израиле он всегда узнавал от родителей. Потому что бабушки жили в другом месте, да? А человек узнавал о Боге от родителей. И он воспринимал Бога как кого? Как родителей. Даже мы молимся, отче наш, да? Папа наш, да? Теперь смотрите, в чем суть. Суть родителя заключается в том, чтобы перестать для человека быть Богом. Потому что родитель для ребенка – Господь Бог. Что скажет родитель, то ребенок и делает. И он не может его ослушаться. Но наступает такой момент, когда родитель перестает быть Богом для своего ребенка. Когда? Нет, когда и раньше. Раньше. Когда половое созревание наступает. Это момент инициации, 12-13 лет. С этого момента ребенок готовится стать кем? Родителем. Поэтому родитель для него перестает быть Богом. И действительно так в природе, что детки когда воюют против родителей? Именно в этот период, да, им хочется самостоятельности. Если родители не понимают сути Божьего замысла, то они стараются удержать эту власть. Но Бог говорит, ты так воспитываешь, чтобы ребенок в 13 лет уже был самостоятельным, чтобы он мог сам принять решение. И тогда к 20 он будет готов стать родителем. Через 7 лет. Бог говорит, что вот этот момент и есть переход. После этого момента мы уже не являемся господами для своих деток. Они уже совсем взрослые люди. Да, они готовы стать родителями. Ну, не готовы, готовятся, да? Готовятся. То есть они узнают, что такое мужчина, что женщина и так далее. Итак, что значит «не возненавидит отца свою, мать свою»? Это значит, что если у вас родители всю жизнь стоят на первом месте, это значит, вы не поняли характер Бога. И вы Бога вообще не узнаете. То есть, в первую очередь должен быть кто? Бог. То есть, Господь делает так. Говорит, не ставьте пятую заповедь впереди первой. Бог говорит, если вы пятую заповедь поставите впереди первой, то тогда у вас будет, вы не туда придете. Поэтому, когда Мария просит Христа что-то сделать, он говорит, женщина, какое нам дело? Я пришел исполнить чью волю? Отца Небесного, не волю родителей. Поэтому всегда Иисус ставит маму и вообще всех, кто мешает, стоит перед Богом, он ставит дальше, отодвигает. И в этом фразе, в этом смысле мы можем понять фразу о родителях. Итак, первая заповедь.
Но все же он совершил чудо. Он же...
Да, но он поставил... Почему это упомянуто? Ну, мы не будем говорить сейчас об этом чуде. Мне важно именно, почему не сказано, что он по указанию жены, то есть женщины, мамы сделал. Да, почему он не по указанию мамы сделал, а по воле отца это сделал. То есть важно было вот эти акценты расставить. Если бы Мария его не попросила, он бы и так сделал, я думаю. Но чтобы показать, что не по просьбе матери он это делает, Христос сказал эту фразу. Потому что нам очень важно, чтобы Бог был во главе нашей жизни. Итак, мы сейчас посмотрели еще раз на это все. Теперь я вам нарисую эти заповеди, а вы их запомните, и мы закончим сегодня. Итак, сейчас мы посмотрим на эти заповеди графически. Здесь ось проходит, вокруг которой это все крутится. Что же это за ось? Эта ось называется милость. Напишем так, чистота или милость? Как будет проще записать?
Милость.
Милость. Ну, милость встречается во второй заповеди. Напишем так, очистит, очищение, очистит. И милость напишем тоже. Итак, вот, милость или очистит? Это ось вообще всего богословия. Вы помните, что все, для чего Бог пришел сделать для нас, все для того, чтобы нас оправдать и спасти и очистить. Где это слово у нас встречается в этих заповедях? А? Нет, вот я их поэтому милость в скобках, потому что там не то. Давайте вспомним. Третье. Потому что Бог что, не очистит того, кто носит имя Его напрасно. У нас не оставят без наказания, это плохо в русском переводе. По-украински лучше, в оригинале лучше. Ибо Бог не помилует того, то есть Бог желает нас помиловать. Это стоит в центре всего. Бог желает нас помиловать. Что же охраняет эту милость? Или откуда мы узнаем, что Бог желает нас помиловать? Это имя Его. Вот тут милость охраняет эту милость, имя Его. И мы говорили в проповеди о третьей заповеди, что Иисус в 17 главе Иоанна написал, сказал в молитве, что я пришел исполнить волю Твою, а воля в том, чтобы открыть имя Твое человеком. Итак, Бог пришел прийти вот сюда, вот на крест, Он зашел только потому, что открыл имя Божье человеком. Итак, Господь исполнил третью заповедь, Он открыл имя человеком. Как? В правде. Да? Следующий момент – это слова, которые встречаются. Сейчас мы еще построим еще одну границу. Дальше распространяется это все. Бог творит землю и небо. Смотрите, это встречается два раза в заповедях. Первый раз написано так. Ты не сотвори себе кумира. Да, написано «не сотвори». Нет. Сотвори кумира где? На небе. Помните, мы рисовали? X, Y, Z, да? Всю Вселенную. Не сотвори там кумира. Небо, земля. Где еще встречаются? Небо, земля, воды и все. В четвертой заповеди. Я сотворил, да? Бог сотворил. Что сотворил? Небо, землю и море, и все, что в них. Видите, похожие вещи. Итак, ты себе тут не твори ничего, что в этом мире. А здесь Бог в четвертой заповеди описывает, этот мир сотворил я. Итак, это один еще момент. Поэтому говорит, тут не поклоняйся, а здесь говорит, субботу святи кому? Мне. Итак, мы говорим, что есть ложное поклонение Богу, мы с минусом поставим здесь. И есть какое? Истинное поклонение Богу. Это суббота. Эти заповеди, они друг другу противопоставлены. И мы, помните, говорили, что они весят примерно одинаково. Это самые большие заповеди в десятисловии, да? Четвертая и вторая. И мы знаем, что дьявол, ну сейчас перейдем к этому. Следующий момент. Бог говорит, пусть не будет у тебя никакого хозяина. Не будет Господь. А в пятой заповеди та же мысль повторяется, только в другом смысле. Пусть будут у тебя, господа, кто? Родители. И в основании всего написано из... Куда? Из тисков. Из тисков Бог вывел тебя. Вот так отсюда, да? А даст тебе что? Новую землю, такую сияющую, даст тебе новую землю. Вот мы эту стрелочку и посмотрели. Итак, Бог тебя выводит и даст тебе землю. В каком случае? Если у тебя, я буду Господом, и этого Господа будут представлять тебе родители. Потом, если ты будешь правильно поклоняться, и потом, если ты будешь носить имя Его, тогда Бог тебе даст милость. Теперь, как Бог тебе не даст милость? Если у тебя будут другие господа, если ты будешь сотворить себе, творить какого-то изображения, да, и значит представлять имя его неправильно. Теперь давайте посмотрим на эти заповеди в истории. Какие заповеди исчезли? Вот эта заповедь исчезла и... Вторая. Вы видите, самый большой слой, там, где о поклонении, исчезли из заповедей. Они превратились так. Да не будет у тебя богов, и святой день празднуй. А правду о Боге дьявол убрал. И это значит, что... Смотрите, еще один момент. К чему стремится дьявол? Дьявол стремится к тому, чтобы мы остались грязными. Чтобы Бог нас не смог очистить. Дьявол стремится к тому, чтобы имя было опорочено. Вы помните, у Эллен Уайт написано, да? Что он как совратил ангела? Он сказал, что Бог неправеден. Теперь дальше. Дьявол не желает, чтобы Богу поклонялись. И дьявол не желает, чтобы мы о нем вообще узнали. И дьявол желает, чтобы мы были в рабстве. Теперь смотрите, что дьявол делает, чтобы загнать нас в рабство. Он берет первое, что лишает нас авторитетов. Настоящих. Помните, Павел, перечисляя 20 грехов, пишет, в последнее время будут какие дети? Родителям непокорны. Это первое, что Павел обращает внимание. Родителям непокорны. То есть, когда родителям непокорны, это значит, ты уже пошел в другую сторону. Когда ты не родителям покорен, ты будешь, найдешь себе других господ, поверьте. Дальше дьявол что делает? Убирает заповедь о субботе и рядом с нею всегда заповедь о поклонение. И мы знаем, что католическая церковь именно эти заповеди две убрала, вот эту защиту. А третья заповедь, вот мы ее нарисовали, да? Имя Господа, оно перестало вообще быть, иметь смысл. Мы его говорим, что это просто не попусту не говорить имя Бога в молитве или еще где-то. То есть эта заповедь перестала иметь для нас смысл спасения. И мы видим, как дьявол ловко исказил вообще весь сход спасения. Теперь, что для нас важно? Почему мы так долго говорили об этой скрижали? там, где является Бог, милость к нам являет. Чтобы мы поняли, что благодать Господа не зависит от нас. Она уже излита для нас. Теперь, что мы можем сделать? Это только ее принимать. Родители мы выбираем? Нет. Дни недели выбираем? Нет. Имя Божие мы можем что-то добавить или убрать? Нет. От нас ничего не зависит в этой истории. Есть только один момент, что от нас зависит. Это узнать Божью волю. Четвертая заповедь – отдать эту волю другим. Сам стал свободным. Сделай кого свободным? Другого. Как ты это можешь сделать? Только если ты узнал Бога. Ну и стать родителем ты можешь тоже, если узнал Бога настоящим, да? Итак, заповедь. Что она делает для нас? Почему она названа царским законом? Почему она названа заповедью свободы? Почему она названа бесконечной заповедью? Потому что это заповедь, не заповедь, которая делает из нас рабов, как многие думают и нас в этом обвиняют, и говорят, что адвентисты, они законники. Они говорят, что заповеди нужно соблюдать, чтобы спастись. Мы верим не так. Мы знаем, что заповедь дана, чтобы мы узнали, что Бог для нас сделал. И давайте перечислим, что Он сделал для нас. Он сделал нас свободными, лишил нас тяжкой работы, да? Лишил нас ненужных начальников, которые для нас не авторитет. Потом, что Бог сделал? Показал нам вселенную, что на небе, что вверху, внизу, да? Бог показал, что Бог очищает нас, да? Бог огонь. Бог показал, что мы ответственны за последствия наши, да? И наши последствия могут быть в поколениях даже, да? Мы говорили и об этом. Бог говорит, что милость Его бесконечна, и Он дает ее, если мы любим Бога и соблюдаем заповедь. Бог дает нам честь быть Его свидетелями. Помните, в Исаии написано, вы что? Свидетели мои. Бог дает нам 6 дней, чтобы мы работали, да? Дает нам 7-й, чтобы мы проявили Божий характер. Теперь Бог дает нам всю вселенную. Небо и землю сотворил для кого? Для нас. Бог дает нас родителям, и самое главное, Бог дает нам надежду. Новую землю. Что мы Богу можем дать? Ничего. Бог требует от нас только, чтобы мы были перед лицем Его. В следующую субботу мы будем говорить о следующих заповедях. И нам будет намного все проще. И мы поймем, что следующие заповеди, они очень странные после всего этого. Вот после всего этого, что мы услышали, да, в Евангелии о Боге, очень странно услышать слово «не убий». И мы поймем, почему Бог сказал эту фразу следующую. Сейчас нам важно понять логику этих заповедей. Бог не просто делает для нас что-то. Бог желает, чтобы мы стали Его подобием и Его отражением, так как Бог это задумал в самом начале. Пусть Бог благословит вас взирать на Иисуса и через это взирание увидеть красоту Божьего закона. Аминь.